إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد следующая глава в Китабу аль-Хадж в разделе о хадже назвал её Ан-Навави рахимаху тааля Баб фил мут'ати биль хаджи валь умра. Глава о совершении мут'а. Мут'а, то есть хаджа таматту', посредством совершения хаджа и умры. Говорит имам Муслим, рахимаху тааля. Акрам.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبدوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة
كم
وقال ثم قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.
Итак, говорит имам Муслим, рахимаху тааля, хаддасана Мухаммад ибн аль-Мусанна. Глава, как мы сказали, назвал ее Ан-Науи, рахимаху тааля, объединив вот эти вот версии в главу, назвал ее вопрос о мута, о хаджи таматту, то есть, когда совершает человек хаджи и умру в одном путешествии, да, совершает хаджи таматту, то есть, совершает сначала умру, потом выходит из-за храма, потом вступает в храм для хаджа. Это имеется в виду мут'а. Или под мут'а подразумевается вообще, что совершение в одном путешествии хаджа и умры вместе. Тоже называют это мут'а. То есть, когда говорится таматту или мут'а, то могут подразумеваться две вещи. Первая вещь – это хадж таматту, известный нам с вами, то есть совершение умры, потом выход из храма полный, потом вступление в храм для хаджа, да, и совершение хаджа. Это либо подразумевается, и это часто использовалось в терминологии предшественников, под словом мут'а вообще совершение вместе сразу умры и хаджа, будь то хадж таматту или хадж киран. Но в одном путешествии человек возвращается сразу после него, что совершив, получается, умру и хадж. Имам Муслим говорит, рассказал нам Мухаммад бин Мусанна, Абу Муса, Аль-Зумань, Ибн Башар, а также Ибн Башар, то есть Мухаммад ибн Башар, оба они басрийцы, год смерти 252 год, у обоих. Каль Ибн Мусанна, сказал Ибн Мусанна, Мухаммад ибн Мусанна, хаддасана Мухаммад ибн Джафар, рассказал Мухаммад ибн Джафар. Мухаммад ибн Джафар, гундар, который сказал хаддасана Шуаба, рассказал нам Шуаба, Шуаба ибн Хаджадж, Каль, который сказал самиту Катадата юхаддису ан Аби Надра. Я слышал, что Катада рассказывал от Абу Надры. Катада ибн Диам ас-Садуси, аль-Басри, год смерти Катада ибн Диам ас-Садуси, 117 год хиджра, от Абу Надра. Абу Надра – это аль-Мунзир ибн Малик. Аль-Мунзир ибн Малик бни Кутаа. Басри, он известен по своей куне Абу Надра, умер в 108 году хиджры. Надежная передача. Каль, он сказал, «Кан ибн Аббас ямуру биль мут'а, ва кан ибн Зубейр янха анха». Так он рассказывает. Ибн Аббас приказывал совершать мут'а, то есть хадж таматту, приказывал людям. А ибн Зубейр, то есть Абдулла ибн Зубейр, ради Аллаху анху, запрещал это людям, совершать тамаджу. Два сподвижника. Один призывал людей и повелевал им совершать хадж тамаджу, второй запрещал. То есть между ними было разногласие по этому вопросу. قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله. И говорит Абу Надра, и я об этом упомянул, то есть об наличии этих разногласий между этими сподвижниками по данному вопросу, я упомянул об этом Джаберу бин Абд Илля, رضي الله عنهما. فقال على يدي دار الحديث. Передо мной происходило то, о чем идет речь, сказал Джабер бин Абд Илля, то есть на моих глазах. Либо имеет он в виду дискуссия или спор, разногласия между Ибн Аббасом и Абдулла Зубейром по этому вопросу, либо, скорее всего, он имеет в виду «Аля идеи дар аль-хадис», то есть на моих глазах происходило то, о чем идет речь, то есть совершение хаджа таматту вместе с пророком, саллаху алейхи вассалям, во времена пророка, саллаху алейхи вассалям. Дальше он говорит, «Таматта'на маа Расулиллахи, саллаху алейхи вассалям». Мы совершили хадж таматту, когда были с посланником Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Все предыдущие хадисы рассказывали об этом, если вы помните. Фалямма кама Умар каль, а когда стал Умар халифом, когда он пришел к власти, то он сказал, инна ла кана юхиллю ли расули маша би маша. Поистине Аллах делал дозволенным, дозволял своему посланнику, что хотел посредством того, чего хотел. То есть, что хотел из вещей Аллах Субхана ва Тааля, делал для своего посланника это дозволенным, посредством того, чего хотел, чего желал, то есть из откровения, посредством ниспослания аятов, если хотел Аллах Субхану Тааля, да, ниспослать аяты, либо посредством сунны, либо посредством откровения, которое относится к сунне, но не относится к Корану. То есть посредством чего Аллах хотел, аяты это или это что? Откровение в виде сунны, своему посланнику дозволял, что хотел, что желал. وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ. Дальше Умар говорит, وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ. Поистине Коран, он закрепился в своих установлениях. Закрепился в своих установлениях. То есть, была такая вещь, что-то Аллах Субхану Тааля разрешал пророку, саллаху алейхи ва саллям, мусульманам, да, через откровение, спосланное пророку, алейхи салату ва саллям. Потом могло это быть запрещено, или наоборот, что-то запрещенное могло стать дозволенным. Но уже, говорит Умар, Коран в своих установлениях закрепился. То есть после смерти пророка, алейхиссалату вассалям, уже никаких изменений в шариате быть не может. Уже не может, потому что откровение уже пророку не посылается, правильно? Уже такой вещи, как насх, то есть упразднение каких-то хукмов, замена их другими, уже этого быть не может. Коран уже закрепился в своих установлениях. Поэтому فَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Поэтому доводите хадж и умру до конца ради Аллаха. Доводите хадж и умру до конца ради Аллаха. كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهِ. Как Аллах приказал вам это. Аллах Субхану Тааля приказал в Коране, сказал فَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Доводите хадж и умру до конца ради Аллаха. وَأَبِدْتُوا نِكَاحَ هَذِي النِّسَى. И делаете никах, то есть женитьбу на этих женщинах, делаете ее решительной. Делаете ее окончательной, эту женитьбу, определенной. Фален ута би раджулин, накахам раатан иля аджаль илля раджамту биль хиджара. Ибо если приведут ко мне какого-то человека, который женился на женщине, лишь на определенный срок, на какой-то определенный срок, то я обязательно побью его камнями. То есть прикажу забить его камнями, как это поступают с прелюбодеем. Прелюбодеем каким? Который уже был в законном, согласно шариата, браке, да, и имел близость с женой. И потом, если он совершает прелюбодеяние, то наказание ему при наличии, конечно, 4 свидетелей, которые именно видели, прям видели совокупление, не просто там что-то им показалось, там, да, только при наличии 4 свидетелей, тогда принимает уже имам, повелевает тогда применить раджим. А Умар говорит, если приведу такой человек, который так женился на женщине, то я прикажу применить к нему вот такое же наказание, раджим, которое применяется к прелюбодеям. Дальше говорит имам Муслим, وحدثني زهير بن حرب, рассказал мне этот хадис Зухейр бин Харб, Абу Хейсам аль-Багдади, который сказал, حدثنا عفان, рассказал нам عفان, عفان بن Муслим, الباهلي البصري البغدادي صفار وسميرتي 220. Говорит он, хаддасана хаммам, рассказал нам хаммам, хаммам бну Яхья, аль-Басри, во смерти его 163, он сказал, хаддасана катада, то бигадар иснад, рассказал он катада с этим же иснадом. Вакаля фил хадис, и сказал в хадисе, то есть в этой версии, фавсилю хаджаку мин умратикум, что умр сказал, отделяйте ваш хадж от вашей умры. Отделяйте ваш хадж от вашей умры. Фаинну атамму ли хаджикум, ва атамму ли умратикум. Ибо это более совершенным является и более полным как для вашего хаджа, так и для вашей умры. Вот этот вот хадис, о чем он? Итак, рассказывает Абу Надра здесь. Абу Надра, как звали Абу Надра? Вы только говорили. Аль-Музир бну Малик, да? Аль-Музир бну Малик, бни Кута, он говорит. Ибн Аббас приказывал людям совершать мута, то есть хачта матту. Ибн Зубейр, Абдулла Зубейр запрещал мута, хачта матту. Речь идет о мута туль хадж. В этом хадисе у нас упоминается две вещи, которые называют мута. Две вещи, которые называются мута. Мута, то есть временное пользование. Временное какое-то пользование, наслаждение. Да, это мута. Здесь, в этом хадисе, речь идет о двух вещах. Первое – это мута, связанная с хаджем, то есть хадж таматту, или же хадж киран тоже может быть, да? Либо второе, и второе, что здесь, о чем здесь идет речь, это мута-ту никах, или мута-ту ниса, то есть временный брак. Временный брак с женщинами. То есть о двух вещах идет речь, о двух вещах, которые называются мута. Мута в значении хадж таматту, когда человек совершает, что умру хадж в одном путешествии, или совершает умру, выходит из храма, потом вступает в храм для хаджа. Это. А также о чем идет речь? О мута-ту ниса, о временном браке. Называется тоже что словом мута. Умар, радиаллаху тааля ан, он запрещал людям и то, и это, как явствует из этого хадиса. Что касается мута-тун-ниса, мута, связанного с женщиной, с браком, то есть временный брак, то, конечно, это запрещено. Умар, радиаллаху тааля ан, он совершенно правильно запрещал это. Это харам, это строго запрещено, это большой грех. Временные браки, то есть, когда человек заключает брак с женщиной на определенный срок. Говорит, да, вот мы женимся сейчас, и договор у них какой? На месяц, например, да, или на 3 месяца, или на неделю, или на час, да, никях. И выплачивается махр. Запрет или подтверждение этого строгого запрета со стороны пророка, алейхиссалату вассалям, состоялось в прощальном хадже. Хорошо? Мы с вами не раз говорили, что шариат, он устанавливался постепенно. То есть этот принцип постепенности, он учитывался. Для чего? Потому что это религия, религия и мягкости, и легкости, которая учитывает положение людей, положение общества. Поэтому шариат не пришел вот так вот сразу с запретом на этот вид никяха. Этот вид никяха он бытовал много-много лет, много столетий, там, среди людей, среди арабов, было распространено это. То есть, брак с махром, все как положено, но на какой-то определенный срок. По окончании этого срока заканчивается этот брак. И шариат, он не пришел сразу вот так со строгим запретом, а этот запрет, он приходил постепенно с учетом положения людей, положения общества. Сначала, да, этот запрет не приходил, потом пришел запрет на это в день Хайбара. В день Хайбара пришел тахрим, то есть хукм, постановление о запрете вот этого вот такого вида брака. Затем на короткое время, в день Фатха, когда была взята Мекка, было дозволение, но потом сразу, по истечении короткого срока, тут же, то есть во время этих событий, связанных с Фатхом, в день Алтаз, пришел уже окончательный запрет. Окончательный, бесповоротный запрет на это, то есть на временный брак. А потом еще этот запрет был подтвержден, когда, мы сказали только что, в прощальном хадже. В прощальном хадже последовало уже что? Закрепление вот того окончательного запрета, который был, когда? В день Фатха, в день Алтаса. Итак, это строго запрещено. Более того, мы видим, что Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, это приравнял к чему? К прелюбодеянию. И на самом деле, оно, по сути, похоже на это. Или является чем-то из этого разряда. Это то, что практикуют те, которые называют себя шиитами, равафид, рафидиты, то, что практикуют. Да, то есть у них брак может быть там на час, на день, на два дня, на месяц. Да упасет Аллах Субхана ва Тааля. Что касается теперь второго вида или второго вопроса, который тоже называется мута, это что мутатуль хадж. Мутатуль хадж, то есть хадж таматту. Хадж таматту. Либо под мута подразумевается, что хадж киран, когда в одном путешествии, да, человек совершает и умр, и хадж, то это остается дозволенным, установленным. Если хадж таматту, то мы говорим даже, что то, к чему побудил пророк, алейхиссалату вассалям, то, что он приказал, и даже некоторые улема говорят, что ваджиб, это вещь, мутратуль хадж, хадж таматту, это остается установленным в шариате до судного дня. Умар ибн аль-Хаттаб запрещал людям это. Как мы видим из хадиса, чем он это обосновывал? Что Куран уже не спослан, уже изменений не может быть, аннулирования не может быть. В Куране что сказано? Доводите хадж умру до конца. То есть, если человек вступил уже в ихрам для хаджа, то уже он не прерывает этот ихрам, не переводит свое намерение в умру, да, а доводит уже что? До конца свой хадж. Почему? Потому что в аяте сказано, доводите хадж умру до конца. То есть вступил в хадж, значит, доводит до конца, или что делает киран? То есть не выходит из ихрама. Не переводит свой хадж в умру и не выходит из ихрама, а остается в ихраме, пока не закончит хадж. Почему? Чем это обосновывал Умар радиаллаху анху? Тем, что пророк, алейхиссалату вассалям, его хадж был какой хадж? Хадж киран. Пророк, алейхиссалату вассалям, же не вышел из храма, мы с вами говорили, да? А оставался в храме, пока не закончил хадж. И Умар ибн аль-Хаттаб тоже был вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, из тех, кто совершал хадж киран. В предыдущих хадисах об этом говорилось. И группа также из сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, они тоже совершали хадж киран. То есть они не перевели свой ихрам в умру и не вышли из ихрама. Но хоть Умар и запрещал это, целая группа сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они не были согласны с таким выводом Умара. Умар, радиаллаху анху, это праведный халиф, да, и нам повелено следовать сунне, после сунны пророка, алейхиссалату вассалям, сунне праведных халифов, но только если какое-то мнение кого-то из праведных халифов не противоречит сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Здесь было, что некое противоречие сунне пророка, алейхиссалату вассалям, то есть то, как понял Умар, его иджтихад, это было слабым мнением, хорошо? Поэтому целая группа сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, они не согласились с этим мнением Умара по данному вопросу. И это именно тот самый вопрос, по поводу которого Ибн Аббас сказал, помните, в Китабу Таухид, когда мы изучали с вами, там приводится этот ассар, что сказал Ибн Аббас людям, «Юшикун танзир алейкум аль-хиджара мина ас-сама», «Вот-вот на вас начнут падать камни с неба».
أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر عمر. Я вам говорю, сказал посланник Аллаха, а вы мне говорите, сказал Абу Бакр, сказал Умар. Умар, رضي الله تعالى, он считал, что вот эти слова Аллаха Субхану ва Тааля, ватимму л-хаджа валь-умрата лиллях, доводите хадж и умру до конца, означает, что хадж и умра совершаются либо как вместе, то есть хадж киран, так что человек не переводит намерения, не переводит ихрам хаджа в умру, потом что, выходит из ихрама, потом вновь вступает, когда наступает день хаджа, вступает уже в ихрам для хаджа. Да? А нет, вместе, без разрыва, то есть делает киран. На основе этого аята доводите хадж и умру до конца. Либо он совершает только один хадж, совершает только хадж, ифрат, доводя его до конца. Хорошо? Либо, как еще понимается этот запрет Умара, что Умар, ради Аллаху Таля'ан, признавал, что есть хадж мут'а. Хадж мут'а, то есть хадж вот в том виде, да, что сначала умра, потом выходит из храма, потом вступает в храм для хаджа. Да? Признавал это, и что есть хадж киран, то есть когда в одном путешествии, оставаясь в храме, человек совершает сразу что? Умру и хадж. Признавал это, но хотел побудить людей к хаджу ифрат, то есть чтобы они совершали только ифрат, для чего? Чтобы потом еще раз люди приезжали для умры. И чтобы Бейтуллах, дом Аллаха, чтобы Масджид-уль-Харам не оставалось за пустой. Чтобы всегда там были паломники. Чтобы всегда приходили люди к запретному дому Аллаха Субхана ва Та'аля. То есть Умар не считал, что запрещено совершать хадж таматту или хадж киран, да? А считал, что лучше ифрад. Почему? Потому что таким образом все время аль-бейт, то есть Кааба, Масджид-уль-Харам, будут заполнены паломниками и не будут пустыми. Итак, как понимать вот эти вот слова Умара? Как понимать запрет? Смотрите. Здесь разное понимание есть вот этого хадиса. Умар говорит, здесь установление Аллаха уже что закрепились. Это Коран, уже его установления закреплены. Некоторые говорят, что то есть Умар, ради Аллаху Таалан, в этом хадисе как бы хочет людям сказать, что да, касательно хаджа таматту, это закреплено, есть аят в Коране, хорошо. А вот что касается временного брака, мутатун никах, мутатун нися, вот это что запрещено. Так некоторые понимают эти слова. Но в Аллаху Таалям более правильно, что все-таки Умар запрещал, и что? Таматту тоже. А что именно запрещал Умар? Вот здесь, вот смотрите, тоже тауиль, то есть тафсир ученых, что именно запрещал Умар, и запрещал Усман также. Здесь есть разногласия. Что он запрещал? Некоторые говорят, запрещал переведение намерения хаджа в Умру, с выходом из храма и потом, что вступлением уже в храм для хаджа. То есть запрещал фасх. Фасх, то есть что? Отмену намерения хаджа, перевод этого намерения, этого храма в умру. Некоторые говорят, потому что так понимали некоторые сподвижники, что это была именно особенность сподвижников в тот год по вот тем причинам, которые были упомянуты, чтобы объяснить людям, что умра совершается все-таки что? В месяце хаджа. Для этого. Это первое объяснение, что имел в виду умар. Поэтому говорил, доводите умру хадж до конца. А так человек, получается, вступил в намерение хаджа, да, или в намерение кирана, или фрат, или кирана, а потом что сделал? Прервал свой храм, потому что перевел храм в намерение умры и вышел из храма, потом снова потом вступил, да, в храм. То есть вот это запрещал. Перевод намерения храма хаджа в храм умры. Считаю, что это была особенность сподвижников. Почему? Потому что нужно было закрепить у людей понимание, что умра совершается в месяце хаджа, чтобы убрать вот это вот убеждение джахилии. Второе объяснение, что Умар имел в виду вообще совершение вместе хаджа и умры. Хоть это Киран, хоть это Таматтур. Поэтому и сказано во второй версии, отделяйте, что хадж и умру, делайте их по отдельности. То есть, чтобы люди приезжали только для хаджа, какого? Ифра, то есть только для хаджа, а умру совершали в другое время, в другой приезд. Но не потому, что запрещено вообще это, но потому, что ифрат, по его мнению, лучше, только хадж совершать лучше. А почему лучше? Чтобы Кааба не оставалась пустой. Ясно, иншаллах? И он ссылался на этот аят, доводите хадж и умру до конца. Но в этом аяте там не сказано, что нужно совершать хадж Киран, да? Или что там хадж Ифрат. Да, в этих словах доводите хадж и умру до конца, об этом не идет речь. Речь не идет здесь о том, что нужно совершать хадж Киран. Верно? Здесь на самом деле что в аяте сказано? Смысл аята какой? Доводите хадж и умру до конца. Имеется в виду, если человек вошел в храм, да, хадж или умру, то нужно доводить что? До конца. Нужно доводить до конца. То есть нельзя прерывать вот так вот умру и все, и уехал, не доведя ее до конца. Или хадж, не доведя ее до конца, прервать и уехать нельзя. Да? А нужно полностью совершить умру и хадж. Либо это хадж Ифрат, либо это хадж Киран, либо это что? Хадж Таматтуъ, когда человек совершает умру, заканчивает ее, потом вступает в храм для хаджа. Тоже доводит его до конца. То есть нельзя не доводить до конца. Вот о чем речь в аяте. Нельзя прерывать, оставлять незаконченным. В этих словах вообще речь не идет о дозволенности или недозволенности чего хаджа таматтуъ. И в некоторых версиях передается, что он сказал: мы поистине берем книгу Аллаха, а Аллах приказал доводить до конца. Усман тоже запрещал совершать вот этот хадж, таматтуъ. Но, как мы сказали, группа сподвижников, они что? Высказывали несогласие и говорили им, что это не так, что это неправильное понимание. В частности, когда Усман, радиаллаху талан, запрещал это людям, то Али ибн Аби Талиб, он говорил, он не соглашался с Усманом и возражал его мнению. И те, которые считали, что перевод ихрама в умру и совершение таматтуъ, перевод ихрама в умру, что это была особенность именно сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, это мнение, оно что тоже ошибочно. Ибо пророк, алейхиссалату вассалям, сказал что? Когда спросил его с врата. А? Что сказал пророк, алейхиссалату вассалям? Ли-абад. Это навсегда, для всех и навсегда. И потом иджма. Иджма установилось, что действительно все три вида, они совершаются. В разногласии только остается в чем? Что лучше? И при каких обстоятельствах? И дальше будет у нас сообщение потом в следующих главах от Имрана ибн Хусейна, что он сказал, ради Аллаху та'аля ан, он сказал, был ниспослан аят про мута'а. Про таматтуъ был ниспослан в книге Аллаха. И мы совершали мута, то есть хадж таматтуъ, мы совершали, когда были с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И после этого не было ниспослано ничего из Курана, что запрещало бы это. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не запретил мута, хадж таматтуъ. До тех пор, пока не умер, до самой смерти он не запретил. А потом какой-то человек говорит по своему иджтихаду, по своему мнению, то, что он считает правильным. Что он захотел сказать, сказал. Имея в виду, что Умара Далатара или Усмана, или те, кто так считал. Итак, еще раз. Что имел в виду Умара Далатара, когда запрещал? Что имеется в виду в этом хадисе? мы с вами сказали, имел в виду либо то, что не следует, не нужно или нельзя, если уже человек вступил в намерение Кирана или в намерение чего? Хаджа, прерывать свой хадж и переводить его в умру, и выходить из храма, а потом уже вступать в храм для хаджа. Это была, думали они, что особенность сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, для определенных целей. А именно для чего? Устранения, ликвидации, убеждения джахилии. Это объяснение. Другие улема говорят, нет. В аяте есть про тематту. В аяте есть в Коране про мута. И Умар знал, что пророк Сусарам это делает. Говорил людям, да совершать тематту и так далее. Но просто Умар, он хотел, чтобы люди не совершали в одну поездку умру и хадж сразу, чтобы совершать только хадж. Для чего? Чтобы они потом приезжали еще раз. И таким образом всегда бы в Масджид-уль-Харам, в Мекке, были паломники, и дом Аллаха не оставался бы вот так без посетителей, без паломников. И то же самое считал Усман. Вот это объяснение. Некоторые улема говорят, Омар и то, и другое считал. То есть и по той, и по первой причине, и по второй причине он запрещал. Это мнение некоторых улема, тоже весомое мнение. Но как бы то ни было, как бы то ни было, несмотря на то, что это великий сподвижник, это праведный халиф, это лучший человек в этой умме после Абу Бакра, рады Аллаху Таран, если говорить о сподвижниках, о последователях Мухаммада, саллаху салям, или это третий человек в умме, да, после пророка, саллаху алейхи салям, тот сунни, которого приказано следовать, но несмотря на все это, как сказал Ибн Аббас, я говорю вам, сказал посланник Аллаха, вы мне говорите, сказал Абу Бакр Умар. Даже если Абу Бакр Умар, их мнение не совпадает с тем, что сказал пророк алейхиссалату вассалям, мнение Абу Бакра Умара не принимается. Да, им их награда за их иджтихад, за их усердие, за их старание правильно понять шариатские хукмы, да? Награда за их это усердие. Но если есть какая-то ошибка, то этой ошибки мы не следуем. А следуем сунне пророка, саллаху алейхиссалям. И здесь... Конечно, опровержение кому? Вот этим вот фанатичным приверженцам мазхабов, мнений ученых, которые цепляются за мнение своего имама или своего шейха, и какие бы доводы ими приводились из Курана и Сунны, они не отходят от мнения своего имама и держатся за это фанатично. Если даже самого Бакара Умар, как говорит Ибн Аббас, за их мнениями нельзя следовать, если они противоречат доводу, то тем более те, которые ниже их по положению. Поэтому правильно, что хадж-таматтур, он есть, и хадж-таматтур, мы говорили, что он, на самом деле, лучший из обрядов. К нему побудил пророк, алейхиссалату вассалям. И он сказал, что если у меня не было бы хадж с собой, то я бы тоже совершил хадж-таматтур, вышел бы из храма, совершив умру, да, вышел бы из храма, потом выступил в храм для хаджа, но поскольку со мной хади, то я, значит, совершаю хадж Киран и не могу выйти из храма, пока не будет зарезан хади в день жертвоприношения. А что касается слов Умара, радиаллаху анху, по поводу мутату ниса, то есть временных браков с женщинами, то, конечно, это совершенно правильно. Этот хукм, запрет строгий на это, он остается. Сказано, он говорит, абитту никях один ниса. Абитту, то есть делайте никях, брачный договор, каким решительным, окончательным, а не подвешенным, привязанным к какому-то сроку. Нет такого, да, на какой-то срок только. Что касается Шейбну Самина, рахималлаху та'аля, то он говорит, слова Умара, рады Аллаху Таран, поистине Аллах дозволял своему посланнику, что желал, посредством того, что желал. Сказано здесь, говорит передатчик Джабер, «Фалямма кама Умар», когда, ну, если буквально перечить, значит, кама, встал Умар. Имеется в виду здесь, то есть, когда он стал халифом, когда он пришел к власти, рады Аллаху Таран, «Кама финнаси халифа», то есть, стал среди людей кем? Халифом, правителем. Что касается мутату ниса, то есть временного брака, то Умар ради Аллаху Таала, он упомянул, что это по уровню подобно чему или приравнивается к чему по положению? К зина. То есть временный брак приравнивается к зина, к прелюбодеянию. То есть никах на определенный срок, который заключается, и пророк алейхиссалату. И Умар ради Аллаху Таала поэтому говорит, абитту никах азин ниса, делайте брак с этими женщинами. Женщинами делайте его каким? Окончательным, не привязанным к какому-то сроку. И что потом сказал, кого бы ко мне не привели, если он заключает вот такой вот брак на определенный срок с женщиной, то я обязательно прикажу побить его, забить его камнями. Если он мухсан. Если он мухсан. Мухсан – это кто? Тот, который был в законном, согласно шариату, браке, да, имел близость с женщиной в этом браке. Это мухсан, наказание за зина для него – это раджим. Это раджим, то есть забивание. Что касается того, кто не был женат, да, кто не был в браке, тот, кто не является сейб, а является бикр, да, то для него наказание какое? 100 ударов. 100 ударов плетью, да, и нафи, то есть выселение его на год, с того места, где он живет. Вот эти слова Умара ради Аллаху Таала, говорящие Ибн Усаймин, они указывают на то, что аль-мут'а, то есть мутату ниса, временный брак, это зина, это прелюбодеяние, потому что Умар ради Аллаху Таала, он не мог сделать дозволенным казнь, покушение на жизнь кого-то из мусульман, да? Казнь какой-то верующей души, сделать это дозволенным, если бы на это не было права. Значит, это что? Это зина. Значит, это действительно что? Зина. Иначе Умар бы такое решение не мог принять, потому что речь идет о чем здесь? О казни человека, о казни верующей души. Что касается слов его, «Вайна аль-Курана кат назаля маназиля Фатиму аль-Хадж», поистине Куран, он закрепился в своих установлениях, Фатиму аль-Хаджа, вар умра тарилля, поэтому доводите до конца хадж и умру ради Аллаха, кем амракум Аллах, как приказал вам Аллах, то... Что он имеет в виду, говорит Шейх Русамин, имеет в виду, что если человек вступил в храм для хаджа, а потом перевел в умру, то таким образом он не довел до конца, не довел свой хадж до конца. А Аллах сказал, ватимму аль-хадж, доводите хадж до конца и умру ради Аллаха. То есть, Шейх Русамин как понимает это, вот согласно одному из пониманий слов Умара, о котором мы с вами говорили, что речь идет о чем, что если человек вступил в намерение хаджа в храм для хаджа, то уже нужно довести этот хадж до конца, и нельзя что переводить в умру. Как бы Умар, ради Аллаху Таала, он посмотрел просто на сам образ вот этого вопроса, на сам вид этого вопроса, ну, как бы если посмотреть внешне, внешние очертания этой ситуации какие? Что действительно человек вроде вступил в храм для хаджа, а потом что? Не довел до конца, перевел это в умру и вышел из-за храма. То есть, если смотреть чисто внешне на этот вопрос, как он выглядит, то это правильно, так и есть. Он не довел хадж до конца, потому что если он перевел в умру и вышел из ихрама, после этого, то он не довел до конца. Но что скажем мы здесь? Мы скажем в ответ на такое понимание, что человек-то на самом деле, когда он вышел из храма для хаджа и совершил умру, а потом вошел снова в храм для хаджа и совершил хадж, он же, получается, что совершил хадж все-таки, правильно? Он же довел хадж до конца. Когда он перевел хадж и храм в умру, чтобы стать кем? Мутаматтия, чтобы совершать хадж таматту. Что получается в итоге? Человек перевел намерение ихрам хаджа в ихрам умры. Что получается в итоге? И совершил хадж таматту. Что в итоге получается? Что он совершил полностью умру и совершил полностью хадж по отдельности. И все доведено им до конца. Но если смотреть чисто внешне, то да, может показаться так, как сказал Умар ради Аллаху Таала. Шейх Мусамин говорит, рахмаллаху Таала, что вне всякого сомнения, конечно, Умар, как все другие люди, он мог ошибаться и оказываться правым. Кроме кого? Кроме пророка, алейхиссалату вассалям, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, действовал на основании чего? Откровения от Аллаха, субханаху Таала. Поэтому исма, качество непогрешимости, это качество кого только? Качество пророков. Качество пророков. И в этом своем мнении Умар, ради Аллаху Тарану, не был прав. Более того, говорит Шерусамин, если человек сделает фасх, то есть сменит намерение, или сменит ихрам хаджа на ихрам чего? Умры, то мы скажем, что этот человек, он совершил и хадж, и совершил также и умру. Но только, чтобы не было так, как мы говорили с вами раньше, на прошлом уроке. Чтобы не получилось только так, что человек свой ихрам для хаджа расторг, перевел его в умру, но хадж потом не совершил. И перевел свой ихрам в умру для чего? Чтобы избавиться от совершения хаджа. Вот это да, вот это, конечно, что не дозволено, как мы говорили с вами вчера. Это харам. Даже если у человека крайние обстоятельства. Может ли человек сказать, чтобы мне не совершать хадж, я просто переведу свое намерение в умру, ограничусь умрой и все. Не может человек это сделать, даже если у него дарура, то есть крайние обстоятельства. Кто-то скажет, ну как, а что человеку делать? В таком случае мы говорили с вами, у человека какой хукм на него распространяется? То, что называется ихсар, то есть человек, возникло перед ним препятствие, не может совершить обряд, тогда на него распространяется хукм ихсар, а именно что он должен сделать? Зарезать гадий, выйти из храма, зарезать гадий, а потом этот обряд что? Переделать, восполнить, совершить. Из аята следуют эти хукмы. Кто-то скажет, ну а может Умар это имел в виду? Когда он сказал, доводите вот хачу умру до конца, отделяйте хачу умру, он имел в виду, и может быть именно это. То есть не прерывайте свой хач, переводя ихрам в умру, чтобы потом не сделать хач. Может он это имел в виду как раз, то, о чем мы с вами говорим, потому что это действительно нельзя перевести намерение в умру, а потом хач не сделать. Может, он имел в виду перевести храм в умру, чтобы избавиться от совершения хаджа. И это запрещал как раз-таки. Шейх Усеймин говорит, нет. Потому что есть другие версии, есть другие хадисы. Они дальше у нас будут, в других главах, следующих, которые четко обозначат, что имел в виду Умар, ради Аллаху Таалан. Что все-таки он как раз запрещал вот это вот, тамато. Почему запрещал тамато? Мы объясняли с вами почему. Да? Либо потому что расторгается, и храм хаджи переводится в умру, и не доводится до конца. А если это было у сподвижников, то это была как бы их особенность. Либо потому что он что? Считал, что так можно, конечно, но лучше делать хадж и фрад, чтобы всегда были паломники у Каабы. Хорошо? И перед даже что Умар наказывал за это. И он говорил, Умар ад-Даллатаран, объясняя причину, почему он это делает, что он хочет, чтобы всегда были умар, чтобы всегда были люди, которые совершают умру, а не так, что люди совершают умру в хаджи сразу, и потом уже не возвращаются, не приезжают потом в Мекку. То есть, чтобы постоянно, на протяжении всего года, люди приезжали в Мекку, совершали умру. Но это опасение, оно имело основание во времена Умара, ради Аллаху Тара. Но в наше время, говорит Шейх Усеймин, альхамдулилля. В любом случае, Кааба, Масджидуль Харам не бывают в запустении. Никогда не бывают пустыми. В любое время приедь туда, говорит Шейх Усеймин, и ты увидишь, что Масджидуль Харам заполнен людьми. Но мы застали такое время, когда человек мог приехать в Мекку, в Масджид-уль-Харам, не в сезон хаджа, и найти Масджид-уль-Харам за пустой. Так? Так что с тобой мог быть только один человек или два человека. Так что с тобой мог быть только один человек или два человека вокруг Каабы, совершающих того. Мы застали такое время. Говорит Шейх Усеймин, рахима Аллаху Тааля. Аллаху Акбар. Представьте, совершаешь таваф только с тобой еще один какой-то человек или два человека. Сейчас, конечно, такого нет. Сейчас всегда значит, храм заполнен, всегда много людей вокруг Каабы. Дальше говорит имам Муслим.
سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة.
دهش قلت ما مسلم وحدثنا خلف بن هشام رسكم خلف بن هشام المقري خلف بن هشام المقري Багдади, был смерти 229-й, у Абу Рабия, также Абу Рабия, Абу Рабия, это кто? Сулейман, ну, Дауд, да, Аль-Атаки, Заграни, Аль-Басри, год смерти, Сулейман, ну, Дауд, Абу Рабия, Заграни, какой год? 234-й год хиджры. Ва Кутейба, также Кутейба, Кутейба, ну, Саид бин Джамиль, Джамиан, все они, ан Хаммад, от Хаммада, Хаммад, ну, Зейд, بن ديرهم год смерти 179 قال خلف сказал خلف حدثنا حماد بن زيد رسكم محمد بن زيد عن أيوب أيوب بن أبي تميمة سختياني قال который сказал سمعت مجاهدا يحدث عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما я слышал говорит Аюб как مجاهد بن جابر рассказывал со ссылкой на кого جابر بن عبد الله رضي الله عنهما что он сказал, «Каль, кадимна ма Расулилляхи, саллаллаху алейхи ва саллям». Мы прибыли вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть куда? В Мекку. «Ва нахну накули». Мы при этом говорили «Лаббейка биль хадж». «Лаббейка биль хадж». То есть у Аллаха, я отвечаю на то призыв для совершения хаджа. «Фа амарана Расулиллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, наджа'ля умра». И приказал нам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сделать этот наш хадж чем? Умрой. Сделать его умрой. То есть выйти из храма, а потом что? Совершать уже, войти в храм для хаджа и совершать хадж. То есть получается, кто из подвижников говорил о том, что это сунна совершать хадж тамутту? Кто говорил об этом? Джабир ибн Абдилля, рады Аллаху Таранама, как яствует из этих версий. Еще кто? Ибн Аббас, рады Аллаху Анхума. Еще кто? Упомянули мы сегодня с вами. Имран ибн Хусейн, который сказал, Куран был неспослан, в нем упомянута мута, то есть хадж тамутту, да? И Пророк сарам приказывал это делать, и не было никакого аннулирования этого хукма, и не было со стороны пророка, алейхиссалатусам, запрета. Да, до конца его жизни, то есть Имран ибн Хусейн, мы приводили с вами его асар, если вы помните, сегодня. Абу Муса аш-Ашари, рады Аллаху Таран. Еще кто, мы говорили с вами, когда Усман запрещал, кто не соглашался с ним? Али ибн Аби Талиб, рады Аллаху Таран. То есть целая группа сподвижников, которая придерживалась другого мнения. Когда среди сподвижников есть иджма по какому-то вопросу, единодушие по какому-то вопросу, то здесь мы что? Говорим однозначно, что это истина, и что мы подчиняемся, принимаем это. Но когда среди сподвижников есть разногласие по какому-то вопросу, то как при всяком разногласии, что мы делаем? Обращаемся к Курану и Сунне и находим решение там. Это что касается данной главы. Приступаем к следующей главе. Дальше говорит имам ан-Науи рахмаллаху та'аля, называет главу как «Баб хаджати ан-Наби саллаллаху алейхи ва саллям». Глава о хадже пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Он назвал так глава, посвященная рассказу о том, как совершал хадж пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И здесь, в этой главе, мы будем с вами разбирать хадис от Джабира ибн Абдилля, ради Аллаху та'аля анхума. Важный хадис, длинный хадис, который подробно описывает хадж пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Шейх Аль-Альбани, рахималлаху та'аля, он на этом хадисе построил свою книгу. То есть целый трактат и целая книга, описывающая хадж пророка, алейхиссалату вассалям, которая основана на этом хадисе, на этом длинном хадисе Джабира, который посвящен описанию хаджа пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому это очень важный хадис. И мы посвятим с вами ему с позволения Аллаха Субхану Тара, не одно занятие. Это от начала и практически до конца хаджа, пророк алейхиссалату вассалам, описание в подробностях, как он его совершил. Шейх аль-Альбани взял не только эту версию, которая здесь, он собрал все версии этого хадиса. Не только из Сахиха Муслима, но и из других сборников. Назвал он это свое послание как «Хаджатун Наби саллаллаху алейхи ва саллям», то есть «Хадж пророка саллаллаху алейхи ва саллям», так, как передал о нем Джабир. И много в этом хадисе хукмов, много установлений. Шейх очень хорошо собрал все эти версии хадиса Джабир, алейхиссалату вассалям, очень полезная работа, полезный труд, полезный трактат, переведенный на русский язык также. И, как мы сказали, шейх аль-Альбани не ограничился, что версии, которая у муслима, он добавил туда зиадат, то есть добавление, которое есть не в сахи муслима, а в других книгах. Поэтому огромную пользу принес этот труд, много в нем блага. И действительно, вот этот вот хадис, он считается подробным описанием в мелочах, в нюансах, очень подробным описанием совершения хаджа пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, которое дал кто из подвижников? Джабир ибн Абдилля, ради Аллаху та'ала анхума. Так говорит имам Муслим, рахимаху та'ала. Будем разбирать постепенно, да, потихоньку.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته
قال حسبك Итак, говорит имам Муслим, рахимахуллаху та'аля, хаддасана Абу Бакр ибн Аби Шайба, рассказал Абу Бакр ибн Аби Шайба, Абдулла ибн Мухаммад, ва Исхак ибн Ибрахим, Исхак ибн Ибрахим, Исхак, а? Исхак ибн Рахавуй, или Исхак ибн Рахавуй, и джамиан, все они, ан Хатим, от Хатима. Каля, Абу Бакр сказал, хаддасана Хатим ибн Исмаиля, аль-Мадани, рассказал нам Хатим ибн Исмаиля, аль-Мадани, аль-Мадани, аль-Куфи, это Хатим ибн Исмаиль аль-Хариси, умер в 186 году хиджра, ан Джафар ибн Мухаммад. Джафар ибн Мухаммад, это Джафар ибн Мухаммад, бни Али, бни Хусейн, бни Али, бни Аби Талиб. То есть Джафар ибн Мухаммад, это известный вам Джафар ас-Садик. Джафар ибн Мухаммад ас-Садик, аль-Мадани, какого рода он? Аль-Хашими, Курайш это не род, Курайш это племя уже целое, да? Бану Хашим. Джафар ибн Мухаммад ас-Садик, год смерти его, 148 год хиджры. 148 хиджры. Джафар ас-Садик, Джафар ибн Мухаммад ас-Садик, праведный человек, обладатель большого знания, имам Малик говорит, я всякий раз, когда к нему приходил, то заставал его в одном из трех положений. Либо он совершал намаз, либо он был постящимся, либо читал Коран. И всегда, если он рассказывал хадисы, то рассказывал их в состоянии тагара, в состоянии чистоты. То есть из почтения к хадису пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ан Джафар ибн Мухаммад, ан абихи, от его отца. То есть Джафар ибн Мухаммад передает от своего отца. Кто его отец? Мухаммад ибн Али, ибн Хусейн, ибн Али, ибн Аби Талиб. Известен как Абу Джафар Мухаммад аль-Бакир. Мухаммад аль-Бакир. Да, Мухаммад аль-Бакир. Он умер в каком году? В 114 году хиджры. В 114 году хиджры. Каль, он говорит, дахальна аля Джабир ибн Абдилля. Мы вошли к Джаберу ибн Абдилля. К Джаберу ибн Абдилля. Ради Аллаху анху. Джабер ибн Абдилля, аль-Ансар, аль-Хазраджи, аль-Мадани. Когда умер Джабер ибн Абдилля? В 68 году хиджры. А когда родился Мухаммад ибн Али аль-Бакир, который говорит, мы вошли к Джаберу? Он родился в 56 году хиджры. То есть максимум сколько могло быть лет тогда? Что-то около 12 лунных лет, да? То есть он еще что? Отрок. Еще отрок. И говорит, рассказывает он, то есть Мухаммад ибн Али аль-Бакир, мы вошли к Джаберу ибн Абдилля, фасааль аниль каум. И он, то есть Джабер начал спрашивать про людей, которые к нему вошли. То есть кто вы? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Пока не дошел до меня, пока очередь не дошла до меня, говорит он. И я сказал, я Мухаммад ибн Али ибн Хусейн. Я Мухаммад ибн Али ибн Хусейн. Фаахва биеди ля раси. И он тогда устремился рукой своей к моей голове, говорит он. То есть Мухаммад ибн Али. И он расстегнул вот эту пуговку верхнюю, которая, то есть на рубахе. Расстегнул мне эту пуговку. Потом, которая... Снизу пуговка вот здесь на вороте, ее расстегнул, потом положил свою ладонь мне на грудь. То есть между сосков положил так руку мне на грудь. Уана еумазин гулям ущаба. Я в то время еще отрок, молодой, ну еще ребенок, да, по сути. Факаль мархабан бика ябна ахи. Добро пожаловать тебе, о сын моего брата. Саль амма шит. Спрашивай, о чем хочешь, задавай вопрос, какой хочешь. И он был слепым. То есть Джабер ибн Абдилля уже был слепым тогда, в то время. Когда Джабер ибн Абдилля достиг уже преклонных лет, то он ослеп. Поэтому он просто спрашивал, кто пришел, кто вошел сейчас ко мне. И люди стали говорить, я такой-то, я такой-то, я такой-то. Так что очередь до кого? До Мухаммада ибн Али ибн Хусейна. Бни Али. Это кто получается? Это кто получается? Его дед это кто? Хусейн. Прадед его это кто? Али ибн Аби Талиб. Да? И прабабушку получается кто? Прабабушку получается кто? Фатима. Да? Радиаллаху анха. То есть прапрадед его кто? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Да. Да, он начал спрашивать Джабир, кто. Все люди говорили, кто они. Дошла очередь до него, до Мухаммада ибн Али ибн Хусейна. Он сказал, я Мухаммад ибн Али ибн Хусейн. И тогда что Джабир, он потянулся рукой, устремился к голове. Голове его, Мухаммад ибн Али, положил руку на голову. Потом что? Расстегнул ему вот эту пуговку верхнюю, потом которая нижняя. Положил свою руку ему на грудь. Он говорит, я тогда еще совсем молодой, еще, и он сказал, «Мархабан бик, добро пожаловать тебе, сын моего брата». Смотрите, он приветствовал его, особо приветствовал его. Почему? Потому что он из Ахлюль-Бейт, потому что он из семьи пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он внук пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И он повел себя так особо ласково в отношении него, потому что он для него... На положение кого? На положение сына, да, или на положение внука. То есть он Джабир для него как отец, или он для него как дедушка. Поэтому проявил он к нему вот такую особую доброту, мягкость, радушие, и сказал, что спрашивай, о чем хочешь. Он говорит, и я спросил. А Джабир был слепым. Потом он говорит, вахадар вакту саля. Наступило время намаза. Факама фи нисаджатин, мультахифан биха. И он поднялся, одевшись в нисаджа, то есть ткань. Кусок ткани. Хорошо? Одевшись в нее в качестве изара, обернувшись в нее. То есть изар сотканный, обернулся в него Джабир. Куллама вадаа ля манкибихи раджа тарафаху илейхи мин сигариха. И каждый раз, говорит он, когда он себе концы этой ткани бросал на плечи, клал на плечи, потому что при совершении намаза что? Плечи не должны быть открыты. На них что-то должно быть. Хотя бы даже что-то тонкое. Хорошо, но что-то должно быть на плечах. Так что на плечах ничего нет. Пророк Сусам сказал так не совершать намаз. Но он говорит, он положил на плечи, каждый раз, когда он клал себе на плечи концы, из-за того, что... Маленькая была эта ткань, небольшой, сползали к нему эти концы. А его рида, ворида угу иля джанби аля мишчаб, но при этом его накидка, то есть изар это то, что оборачивается снизу, а еще есть рида, накидка. Эта накидка была возле него на мишчаб. Мишчаб это что такое? Вешалка, то, что мы называем сегодня вешалка. Тогда как брали? Брали три таких шеста, три таких палки, хорошо, сверху их как-то обвязывали, там завязывали, а снизу они что? Устанавливали их, отодвигая друг от друга, раздвигая, поэтому оно приобретало устойчивость, да? Сверху соединялись, а внизу что? А? Раздвигались, ну хорошо, пусть будет раздвигать. И на это вешали одежду. Это называется мишчаб. Фасалля бина, и он совершил с нами намаз. Так, аль-мишчаб, это то, что говорят все. Аляха, вот эта вот вешалка, на которой вешали одежду. У него было рида. Рида, то есть накидка была у Джабира. Да, по сути, рядом, на вешалке. Но он ее не накинул на плечи, а почему-то взял только вот этот изар, вот этот кусок ткани, обернувшись, хотя он был что не таким просторным, так что даже что с плеч спадало к нему это, но так совершал намаз, хотя мог взять и накрыть чем накидкой, рейда, только изар использовал. Почему он это сделал? Почему он это сделал? Чтобы научить людей вот этому установлению ислама, что человек не обязан, что это не является условием обязательным, совершать в двух одеждах, что обязательно должно быть рида и изар. Он хотел тем самым научить людей, что можно и в одном одеянии, то есть только в изаре совершать намаз, если на плечах что-то есть. Сделал это специально, то есть чтобы обучить людей вот этому хукму. вот этому законоположению. Поэтому мы с вами, если вы помните, проходили хадис, что когда так Джабер поступил, другой человек спросил его, сказал, как так, ты совершаешь фисаубильвахи, то есть в одной одежде, то есть только в изаре намаз совершаешь, а у тебя же вот есть на вешалке ряда, на вешалке у тебя есть накидка. И тогда что сказал ему Джабер в ответ? Он сказал, я сделал это для того, чтобы видели вот глупцы, подобные тебе, чтобы увидели это. Хадис, мы с вами проходили его, да, что Джабер совершил намаз в изаре, и он его завязал сзади, на затылке, концы его, сказано. При этом его ряда, его одежда, вторая часть, она висела на вешалке. И один из людей сказал, «Тусалли фи изар вахид, ты только в одном изаре совершаешь намаз». И он сказал, «Иннама санахту зарик или арани ахмак мислюк». Я это сделал для того, чтобы ахмак, глупец, подобно тебе, это увидел. «Ваию накана ля усаубан». Аляхди Неби, саллаху салям. А у кого из нас во времена пророка, алейхиссалату вассалям, было две одежды, изар и рида? То есть не у всех, далеко не у всех, и изар, и рида были. Были люди, у которых был только изар. Поэтому я это сделал, чтобы вот такие незнающие, как ты, люди, узнали, что и в одном одеянии тоже можно совершать намаз. Вот в этой части хадиса, баракаллаху фикум, какие выводы мы сами из нее сделаем? Первое, это оказание почтения, уважения, учтивости кому? Домочадцам, потомкам пророка, саллаху алейхи вассалям, как это сделал Джабер в отношении кого? Мухаммада ибн Али ибн Хусейна. Второй вывод из этого хадиса. Это оказание гостеприимства, почтения, радушия гостям, посетителям. Ласковое обращение с посетителями, если кто-то пришел к тебе в гости. Обращаться учтиво, приветливо, вести себя гостеприимно. Это вывод тоже важный. Следующий вывод из этого кусочка, что слепой может быть имамом. Может проводить намаз в качестве имама, потому что Джабер, будучи слепым, провел намаз в качестве имама. Дальше, что хозяин дома, следующий вот из этого хадиса, что хозяин дома, он, который молится с людьми, он, который бывает имамом в намазе, если только он не пожелает уступить кому-то. Но так, что какой-то человек, находясь в доме, чьем-то сам встает имамом без разрешения хозяина, это что? Запрещено. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указывает нам на дозволенность совершения намаза в одном одеянии, то есть в одном изаре только. Так, возвращаемся к хадису. Возвращаемся к хадису. Сказал Джабер, обратившись к людям, обратившись к Мухаммаду ибн Али, сказал, задавай вопрос, какой хочешь. Факульту я сказал, говорит Мухаммад ибн Али, ахбирни ан хаджати расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Сообщи мне о хадже посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Факаля биедихи факада тиса. И он сделал знак рукой, показав число 9. То есть они при помощи руки, у них как-то по-разному складывая пальцы, показывали, что определенные числа, определенные цифры. Он сложил так пальцы, показав, что 9. Джабер. В ответ на какой вопрос? Как? Расскажи нам про хадж пророка Саусара. Да? Он показал 9. Факали сказал, инна расуллаллахи саллаллаху алейхи вассалям макаса тисъа синин лям йахудж. Поистине посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям пробыл 9 лет, не совершая хадж. То есть после хиджры, с первого года хиджры по 9, пророк алейхи саллаллаху алейхи вассалям не совершал хадж. Сумма аззана финнаси филь ашира, а потом приказал объявить среди людей на 10-й год хиджры, «Анна Расуля Аллахи саллаллаху алейхи вассалям хаджун», что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям будет совершать хадж. «Факадима аль-Мадината башарун касир», и прибыли в Медину, говорит Джабер, много людей. Когда услышали, что в этом году будет совершать хадж посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Сколько хаджей совершал пророк саллаллаху алейхи вассалям? Один. Сколько хадисов, что пророк алейхиссалату вассалям? Мы скажем. Пока пророк алейхиссалату вассалям был в Мекке, он совершал хадж не один раз, а много раз. До того, это как хадж стал фардом, обязанностью для мусульман, до того, как пророк алейхиссалату вассалям совершил хиджру, до этого, пока он был в Мекке, наступал сезон хаджа, пророк алейхиссалату вассалям совершал хадж. Но что касается хаджа, после того, как он стал обязательным, в нем был Аллахом обязанность, не способен был приказ совершать хадж мусульманам, после хиджры, да, после переселения в Медину, мы говорим, вот да, тогда уже пророк алейхиссалям совершил только один хадж, это вот этот вот хадж, прощальный хадж в 10 году хиджры. Что нам доказывает, что пророк алейхиссалям до хиджры, пока был в Мекке, совершал хадж? Если вы помните, был хадис Джубейр ибн Мутима, он сказал, что Джубейр ибн Мутим рассказывает, мы с вами упоминали это. Я потерял свою верблюдицу, своего верблюда потерял и везде искал, и я отправился на Арафат, пошел туда на Арафат, чтобы искать свою верблюдицу, может быть, она там, на Арафате. И я увидел, что пророк, алейхиссалату вассалям, находился на Арафате, то есть это был хадж. И пророк Сусын был на Арафате. И я подумал, это рассказывает кто? Джубейр ибн Мутим. Это еще было до хиджры, да? Он приехал в Мекку, потерял животное, стал искать и нашел, пошел на Арафа, увидел там пророка, алейхиссалату вассалям. И говорит, и я подумал про себя, а как это он, клянусь Аллахом, этот человек, он же из Хумс. Он же из Хумс. Что значит Хумс? Хумс это такие племена, курайшиты. Такие племена вместе с курайшитами, такие роды, которые назывались хумс. То есть это особые такие племена, наиболее достойные, знатные, которые считались обитателями Мекки, обитателями того, что вокруг Каабы. Хранителями Масджид-аль-Харам, Каабы. Поэтому они были в несколько привилегированном положении, и они не шли на Арафа, потому что Арафа это не Харам. Арафат это что? Хиль, не входит в харам, не входит в запретную территорию. Поэтому курайшиты, или племена эти роды хумс, они считались племенами, жителями харама, и поэтому, когда люди шли стоять на Арафате, или находиться на Арафате, они оставались где? В Муздалифе, на границах Арафата, потому что Муздалифа, Машаруль харам, это еще что относится к хараму. Поэтому, когда увидел Джубейр ибн Мутим пророк алейхиссалату вассалям на Арафате, он удивился. А он что тут делает с другими людьми? Он же из курайшитов, он же из Хумс. Они не переходили за границы харама, оставались в Муздалифе. Поэтому Аллах субхану тааля ниспослал потом сура аль-Бакара аят, какие слова: сумма фиду мин хайсу афада ан-нас. А потом уходите оттуда, откуда уходят люди. То есть будьте вместе с людьми на Арафате. Все, Аллах субхану тааля не спасла приказ, курайшиты, не курайшиты. Все будьте на Арафате, вместе с людьми оттуда из Арафата уходите. То есть не ограничивайтесь нахождением в Муздалифе. Арафа это обязательно, Аллах субхану тааля не спасла потом этот хукм. Но пророк алейхиссалату вассалям, он совершал хадж, получается, до хиджры. И выходил с другими людьми куда? С другими племенами, представителями других племен, в Арафа. Это было до хиджры. Итак, говорит Джабир ибн Абдиллах, много людей пришло, узнав, что пророк алейхиссалату вассалям будет совершать хадж. Куллум яльтамису айтамма би расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Все они хотели, все они стремились. К чему? Чтобы последовать примеру пророка алейхиссалату вассалям. Ваямаля мисля амали и совершать такие деяния, которые совершал он. То есть, увидеть, как совершать хадж пророка алейхиссалату вассалям и следовать за ним в его действиях. Все люди хотели научиться хаджу пророка алейхиссалату вассалям. Сделать хадж так, как увидят его совершение от пророка алейхиссалату вассалям. Фахараджина маагу, и мы отправились вместе с ним, то есть пророком алейхиссалату вассалям. Хатта тейна заль хулейфа, когда мы оказались в Зуль-Хулейфе, Зуль-Хулейфа недалеко от Медины, это Микат кого? Для кого? Для жителей Медины и тех, которые проезжают оттуда. По этой дороге. Когда мы достигли Зуль-Хулейфы, что там произошло, написывают некоторые события. Он говорит, фаворит Асма бинт Умейс Мухаммада ибн Аби Бакр. Асма бинт Умейс там родила Мухаммада ибн Аби Бакр. Мы с вами говорили про это уже. Фарсалат иля Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям кайфа асна. И она отправила человека, а именно кого мы говорили, версия, если совместить, Абу Бакра, к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, спросить, как поступить. Как ей поступить? Как я должна поступить? Кали гтасили, вастасфири бисауб, вахрими, прокали сразу сам ответил ей, соверши гусль, соверши полное омовение, вастасфири бисауб, обвяжись одеждой, вахрими, и вступи в храм. Вот из этого кусочка какие мы с вами выводы сделаем? Первое. Где вступили в храм? В Зуль-Хулейфе. Значит, наш вывод, ихрам, вступление в ихрам происходит где? В Микате. Нельзя проехать, а потом где-то там вступить в ихрам. Ихрам, вступаем мы где? В Микате, либо, если едем не через эту дорогу, то на уровне Миката. Если летим на самолете, то на уровне Миката. Это первый вывод. Второй вывод. Хадис указывает нам на следование пророку, саллаллаху алейхи вассалям. При совершении хаджа, в действиях, которые совершаются при хаджа, мы следуем пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Следующий вывод из этого хадиса. Ихрам женщины, у которой после родовых кровотечения, нифас, или женщины, у которой месячное кровотечение, хейд, ихрам их действительный. И хадж их действителен. Следующий вывод из этого хадиса. Женщина, у которой месячная, женщина, у которой нифас, то есть хаид и нуфаса, они также совершают гусль перед вступлением в храм, это является желательным для них, и это не гусль для выхода из состояния хейда или состояния нифаса, очищения от нифаса после кровотечения или месячного кровотечения. Это гусль для чего? Для ихрама, и это желательно, как для других людей, также желательно. Что еще делает женщина в таком положении? Сказано «истесфирии». То есть обвязывается. Обвязывается. Это что значит? Значит, ну, тогда они как делали? Да, брали какие-то тряпки, что-то, вату и так далее, накладывали на место выхода крови. И потом что обвязывали спереди, сзади, обвязывались туго. И вот, вот так вот они защищались от чего? От того, чтобы не замораться, чтобы не вышла эта кровь. Дальше сказано, фасалля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям фил масджид сунна ракиб аль-касва. И совершил посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям намаз в мечети, а потом сел на аль-касва. Описывается хадж, как будто мы все видим, как будто перед нашими глазами, субханаллах. Пророк алейхиссалату вассалям здесь, в Зуль-Хулейфе, он остановился там, да, они там пробовали ночь в Зуль-Хулейфе. Для чего? Мы с вами говорили, если помните. Чтобы те, которые, может быть, опоздали, еще не выехали из Медины, чтобы они догнали пророка, алейхиссалату вассалям, чтобы решить все эти вопросы перед уже окончательным выездом, да? Поэтому задержался там пророк, алейхиссалату вассалям. И сказано, что он совершил здесь намаз в мечети. И сел на касва. Касва – это верблюдица пророка, алейхиссалату вассалям. Касва – это ее... Имя было такое, это верблюдица. Вообще косва, что означает само слово? Косва это такая верблюдица, у которой кончики ушей обрезаны. Это косва. Если джада, джада это когда больше обрезано. Так называется джада в арабском языке. Если больше четверти обрезано, тогда название абба. Абба уже. То есть от того, сколько, насколько обрезаны уши, уже что меняется название животного. Но вообще косва... Некоторые говорят, это было просто описание верблюдицы пророка алейхиссалату вассалям, но правильно, что это было имя ее такое. Имя верблюдицы. Вот из этого кусочка какие мы с вами выводы сделаем? Во-первых, сказано, что пророк алейхиссалату вассалям совершил намаз в мечети. Некоторые делают вывод, что значит является сунной желателем совершать намаз и храма. То есть, кто вступает в храм, ему желательно совершить что? Намаз. Но это неправда. Это касается именно тех, которые проходят через Зуль-Хулейфу. Потому что Зуль-Хулейфа – это что? Особая долина. Да, это Вади Аль-Акик, особая долина, где приказал Аллах Субхану Тааля пророк алейхиссалям через Джибриля совершить намаз в этой благословенной долине. То есть намаз там это что? Имеет особое достоинство. Поэтому пророк алейхиссалям помолился там. И мы говорим, установленность в шариате, узаконенность в шариате совершение намаза в мечети Зуль-Хулейфа. Если ты едешь через Кармель-Маназиль, например, или какой-то другой Микат, совершаешься? Намаз специально. Нет, не совершаешь. Это первый вывод. Совершение намаза, установить намазов где? В Зуль-Хулейфе, мечети Зуль-Хулейфе. Второй вывод из этого хадиса. Называть животных верховых, давать им какое-то имя. Это тоже из сунны. И некоторые улема говорят, это касается как верховых животных, так касается вообще транспортных средств. Если у тебя есть машина, как-то назвать ее, дать какое-то название машине, имя какое-то дать ей. Или там мотоцикл у тебя есть, велосипед. Какое-то имя дать. Хорошо? Это сунна. Ну, у вас есть машина имена? А? Есть, да? Как? Или это так же лично? Баракул. Сказано, хатта иза стават бихи накату аля аль-байда, назарту иля мадди басари бейна ядей мин ракибин вамаш. Джафир говорит, так что когда уже поднялась вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, его верблюдица на аль-байда, аль-байда это уже выезд из Зуль-Хулейфы. Пророк сам уже на верблюдице, уже едут куда? В Мекку и выезжают из Зуль-Хулейфы, это аль-байда, вот это открытое место такое. Возвышенность такая при выезде из Зуль-Хулейфы. Говорит Джабир, я посмотрел на расстояние взора перед пророком, алейхиссалату вассалям, на расстоянии взора перед ним везде были люди, среди которых были и ракиб, те, которые ехали на верховых животных и которые шли пешком. И увидел, что и справа так же, то есть на расстоянии взора люди кругом. И слева тоже столько же людей, на расстоянии взора. И сзади тоже на расстоянии взора люди. Раки, бмашин, среди них были те, которые ехали, те, которые шли пешком. Ва Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям байна азурина, а посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям вместе с нами, говорит чат. Вместе с нами сам посланник Аллаха, саллаху саллям, ва алейхи нзилю Кур'ан, и к нему, ему не спосылался Кур'ан, ва ва ярифу тауиля, и он знал тафсир, толкование того, что не спосылался. То есть посланник Аллаха с нами, не спосылается Кур'ан, и он нам разъясняет, он знает тафсир Кур'ана, посланник Аллаха, саллаху саллям. И что бы он ни делал, какое бы изъяние он совершал, мы тоже так же поступали, как он. Какие выводы вот из этого кусочка? Очень важные выводы. Ну, во-первых, сказано, посмотрел на расстояние взора, то есть это уже что, многочисленность подвижников в то время. Говорят, что приблизительно сколько было сподвижников? 124 тысячи где-то столько было, да, сподвижников в этих пределах. Из выводов вот из этого кусочка хадиса, что хадж совершается как пешком, так и на транспортном средстве. Не так, как некоторые говорят, нет, пешком там идти следует, да, или непременно надо ехать. И так, в зависимости от положения человека. Аллах Субхана ва Тааля говорит об этом в Коране. «Ятука риджалян ва аля кулли гамир». Они придут к тебе, сказано Ибрагиму, было приказано возвестить людям о хадже. И было сказано «Ятука риджалян ва аля кулли гамир». Они придут к тебе и пешими, и на каждом тощем верховом животном. На всяком худом верховом животном со всех далеких долин они прибудут туда. Еще какой вывод из этого кусочка? Пророку, алейхиссалату вассалям, спосылался Коран, и сказано, он, который знал его тафсир, знал его тауиль. Тауиль здесь в каком значении? В значении тафсир, то есть толкование. Тут очень важный вывод. А именно, толкование Корана пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Толкование Корана на основе сунны, на основе хадиса. То есть мы узнаем тафсир Кур'ана через сунну пророка, саллаху алейхи вассалям, через асар, через предание. Это очень важно. Тафсир, как дается тафсир Кур'ана? Правило какое? Тафсир Кур'ана посредством Кур'ана, то есть аят, нам что-то непонятно, мы смотрим разъяснение в других аятах. Тафсир Кур'ана на основе чего? Сунны. Как разъяснил пророк алейхи салям, что означает тот или иной аят. После этого что? Тафсир Кур'ана кем мы берем? С подвижниками. Потому что они, которые были с пророком алейхи салям, они знали, по какому поводу не посылается тот или иной аят. Они слышали тафсир от пророка алейхи салям. Мы берем тафсир дальше от кого? От сподвижников, из их асаров, из их что? Преданий. Потом после этого от кого? От учеников сподвижников, то есть табиин, последователь. Вот это вот тафсир. А не так, что я думаю, я считаю. Наверное. Хорошо. Следующий вот из этого хадиса говорит Джабир, что «Вама амиля бихи мин шей амильна бихи». И что бы он ни делал, прокали сразу, мы тоже делали так же. Какой это вывод? «Алихтида бин наби саллаху салям». То есть следование пророку саллаху алейхи салям в ибадат, в поклонение, в обрядах поклонения. Дальше сказано «Фагалля биттаухид». «Фагалля биттаухид». И пророк алейхи салату ассалям стал произносить громко. «Агалля» — это что значит? Громкое произнесение «таухида». Это название «тальбий». Смотрите, сподвижники, в частности здесь Джабир, да, называет как тальбию словом таухид. Потому что эта формула тальбия, если вы ее знаете, она включает в себя, она представляет собой формулу таухида. Единственности Аллах Субхана ва Тааля как истинного Бога, достойного поклонения. И отрицание наличия у него сотоварищей, чтобы кто-то еще имел право бы на поклонение наряду с ним. И он громко произносил таухид, слова «Лаббейк, Аллахума лаббейк, лаббейк, ла шарика лака лаббейк». «О Аллах, отвечаю тебе раз за разом, все время на твой призыв. Лаббейк, отвечаю тебе, ла шарика лак, нет у тебя сотоварищей. Лаббейк, отвечаю тебе, инна лхамда ва ни'ма тарака валь мульк». Поистине вся хвала тебе, ты достоин ее всей хвалы, всей похвалы. Алхамда, ни'ма, милости все принадлежат тебе, а не от тебя. Вальмульк, и власть вся принадлежит тебе. Ля шарикаров, нет у тебя сотоварищей. Ни во власти, ни в неспосылании милости, ни в праве на поклонение. Вахалля насу бихаза лязи юхиллюна бихи. Люди, они произносили, сказано, тальбию такую, которую они произносят. То есть то, что они произносили, «Фалям ярудда Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям алейхим шейен минну». И пророк, алейхиссалату вассалям, ничто из этого, то есть из того, что произносили люди из тальби, пророк, алейхиссалату вассалям, не отвергал это. «Валязима Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям тальби». То, а сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он держался своей тальби. Держался своей тальби. То есть ее постоянно произносил. Какой вывод можем сами из этого кусочка сделать? Смотрите. Вот эта тальбия, которая здесь упомянута, мы с вами уже проходили. Да помните, хадис говорили о достоинствах тальбии, хукмах, которые связаны с тальбией. Вот это то, что передано от пророка алейхиссалату вассалям, вот эта тальбия. Это тальбия посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это тальбия, которая заключает в себе что? Таухид. Таухид – это самая главная вещь. Поэтому мы дальше вывод делаем какой? Что все виды поклонения, они установлены ради чего? Ради воплощения таухида. Ради воплощения единобожия. И следующий вывод мы делаем, значит, что все виды поклонения, все ибадат, условием главным является для них что? Ихляс. Совершение этого ради Аллаха Субхана ва Тааля. Следующий вот из этого хадиса, из этого кусочка хадиса. Мы как бы можем сделать такой вывод и делают некоторые проблемы вывод, что значит, если человек что-то добавит к тальбии, там, из слов восхваления Аллаха Субхану Тааля, каких-то поминаний, то как бы в этом нет проблем. Но с другой стороны, можем сказать, некоторые улема говорят, не так все-таки. А как? Мы придерживаемся той тальбии, которая передана от пророка алейхи салату вассалям, а это вот эта тальбия, еще какая тальбия, например? Лаббейка илляхаль хак, отвечаю тебе на твой призыв, Илях аль-Хак, о истинный Бог. Да? Истинный Бог, достойный поклонения. Мы придерживаемся тельби, который передан пророку алейхиссалату вассалам. Кто-то скажет, ну, сподвижники здесь произносили какие-то другие слова. Тоже пророк Сусам не возражал им, да. Но отличается то, что говорили сподвижники, чем? Что это было при пророке, саллаху салям, и он не возразил. Это значит, что он их одобрил, и это стало тоже, что сунной. Поэтому мы можем говорить то, что говорили сподвижники также. Почему? Потому что они произносили это в присутствии пророка, алейхиссалату вассалям, и он это одобрил. И ограничиваемся этим. Это самое лучшее. Это самое безопасное в данном вопросе. То есть держаться того, что передано от пророка, алейхиссалату вассалям. И можно также говорить то, что передано от сподвижников, потому что они это делали при пророке, алейхиссалату вассалям, и значит, он это одобрил. Хорошо? Этим ограничиться. Почему? Потому что в ибадат, в поклонении, основа является что? Запрещенность. То есть можно только то, что передано. Все остальное запрещено. Верно? Дальше говорит Джабир, قال Джабир رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج. И намерением наш было только хадж. Совершить только хадж. لسنا نعرف العمرة. Мы не знали про умру. О чем идет речь? Как это так? А мы же сами говорили, что все-таки Айша رضي الله عنها, она в храм вступила для чего? Вспоминай, для умры. Для умры. И были в ее хадисах сказано, те, которые вступили в храм для хаджа таматту, для умры, да? Были те, которые для Кирана вступили в храм, были те, которые вступили только для хаджа. А Джабир говорит, когда у нас было намерение только хаджа. Как понять его слова? Вспоминайте. Он говорит о том, что было в начале, при выезде из Медины. А уже там, в Зуль-Хулейфе, уже было разъяснено, что умра тоже вошла в хадж, что можно тоже совершить умру. И тут уже что? Люди вошли в разные виды и храма. Кто-то для Ифрада, кто-то для Кирана, кто-то для Тематту. Да? До этого не знали про умру. Почему? Потому что у них, как вы знаете, раньше у арабов совершение умры месяцы хаджи, это считалось что большим преступлением и грехом. Так понимать слова Джабира, то есть речь о том, что было в начале самом, а потом было разъяснено. Или как понимать, Джабир говорит, у нас был намерен только совершить хадж. Либо он говорит о себе и ему подобных, о части сподвижников, которые хотели совершить только хадж. А потом пророк Саусалим там уже в Мекке что сказал? Или перед въездом в Мекку? Побудил их перед въездом в Мекку, а потом в Мекке уже приказал свое намерение перевести свой храм, перевести во что? В умру и в таматту. Так понимать слова Джабира или так? Хатта иза атейн аль-бейта маху исталям ар-рукн. А когда мы прибыли вместе с ним к бейт, то есть к Кабе, пророк алейхиссалату вассалям коснулся рукна. Коснулся рукна, то есть угла Кабы, имеется в виду, что черный камень. Тельбия, мы говорили с вами о достоинствах тельбии, если вы помните, да? Помните о достоинствах тельбии? Был целый урок, вспоминаем, да, иншаллах та'аля? Или уже ничего не помню. Сказано, когда мы прибыли в Мекку, прибыли к Кабе, коснулся пророк алейхиссалату рукна. Вопрос, а когда пророк алейхиссалату вассалям перестал произносить тельбию? Сказано здесь... Уалязима, Расулуллах саллаллаху алейхи, и придерживался пророка алейхиссалату вассалям этой тельбии все время. На что это указывает? На то, что, значит, пророк алейхиссалату вассалям, он не один раз произнес тельбию, а повторял ее, да? Часто повторял ее громким голосом, и сподвижники это делали, и это является, на самом деле, правильным так. Не один раз сказал тельбию, и все. А все время повторяешь ее, когда происходят какие-то перемены во время движения твоего, например, поднимаешься, да, на подъем идешь, или наоборот, что опускаешься и на спуск идешь, или садишься на верховое животное, еще какие-то перемены происходят, особенно, да, то эту тельбию произносишь, каждый раз ее произносишь, и это сунна пророка, алейхиссалату вассалям. И когда человек громко произносит тельбию, то вместе с ним произносит, как сказано в хадисе, эту тельбию, все, что есть справа от него и слева от нее, будь то камни, деревья, все. все произносят. Камни и деревья, все произносят. Сказано, пока земля не пресечется. То есть вот все, что справа, все, что слева, ты говоришь тальбе громко, и все вместе с тобой произносит эту тальбе. То есть это все свидетельство в твою пользу, ты становишься причиной этого, это все свидетельство в твою пользу в судный день. И пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, если вы помните в хадисе, как будто бы я сейчас смотрю на Мусу, алейхиссалям, как будто вижу его, как он спускается с Сания, с перевала, валяху джуар, или Аллах би тальбе, и громко произносит тальбе при спуске. Итак, вопрос, а тальбе до какого времени произносится? Сейчас речь идет о какой тальбе? Не тальбе, которая в хадже, а тальбе, которая в начале, когда человек будет совершать умру. Когда прекращает он совершать тальбе? Вот если взять эту версию, сказано, произносил тальбе, потом сказано, пока мы что, не дошли до Каабы, и потом Пророк коснулся рук, но как бы можно отсюда понять, что Пророк алейхиссалям начал произносить тальбе до какого момента? До начала тавафа. До того, как коснулся черного камня. И так понимают, да, многие уляма, это одно из двух мнений, одно из мнений по этому вопросу. Есть уляма, и среди них Ибн Аббас, радиаллаху анхума, который считал, что тальбия произносится до начала тавафа. И есть некоторые хадисы по этому поводу от пророка, алейхиссалату вассалям, но здесь есть разногласия по поводу их достоверности. Шейх Альбани, рахматуллах, считает, что эти хадисы слабые. Что до начала тавафа, до прикосновения к черному камню произносится тальбия. Шейх Альбани считает, что эти хадисы слабые. Есть уляма, которые считают, что они хасан, что они хорошие хадисы. Так первое мнение, что до чего, до начала тавафа произносится тальбия. Второе мнение, валлаху тааля аалям, с точки зрения ривая, с точки зрения хадиса, с точки зрения довода, это второе мнение, оно более сильное, что все-таки произносится тальбия до тех пор, пока человек не доедет до домов Мекки, не увидит дома Мекки. Хорошо? Вот до этого времени, потом уже перестает он произносить тальбия, уже произносит потом там такбир, зикры и так далее, до начала тавафа. То есть, если увидел дома Мекки, то уже прекращает потом тальбию. Дома Мекки, не именно, что доехал до границы Харама, потому что Мекка и Харам – это не одно и то же. Потому что с некоторых сторон Мекки граница Харама лежит довольно далеко. Харам более обширный. Верно? Например, если едешь со стороны Джидды, доезжаешь вот до этой границы, где написано «не мусульманам» в ту сторону, хорошо, там Худайбия, там начинается Харам. До Мекки еще достаточно далеко. Не когда ты доезжаешь до Харама, именно границы его, а когда ты уже туда въезжаешь, вступаешь, потом ты видишь, что дома Мекки, вот тогда прекращается тальбия. Это мнение Ибн Умара, радиаллаху анхума. И он указывает на то, что так делал пророк, алейхиссалату вассалям. Итак, когда видишь дома Мекки. Ну, раньше, конечно, дома Мекки их было не так много, верно? То есть Каба была вокруг дома, и все. То, что прилежит к Кабе, и Мекка заканчивается. Но сейчас Мекка-то, она, конечно, расширяется, разрастается. Но по мере расширения и увеличения домов, прилегающих к Кабе, и Мекка тоже расширяется. Поэтому так или иначе, хукм остается такой же. Когда видишь дома Мекки, то и прекращаешь произносить тальбию. Муджахид, от него передано, рахмаллаху тааля, он говорит, Ибн Аббас, он произносил тальбию в умре до тех пор, пока не касался черного камня. Потом прекращал произносить тальбию. А Ибн Умар, он произносил тальбию, пока не видел дома Мекки. Когда видел дома Мекки, потом прекращал произносить таракат тальбию, оставлял тальбию. Вахбалят аля такбир, вазикар, и уже после этого произносил такбир и зикар, поминание Аллаха, пока не касался черного камня. Это достоверное сообщение. Валлаху тааля аалям, конечно, то, что делал Ибн Умар, с точки зрения достоверности передачи, она сильнее. Она сильнее. Хотя, конечно, это мнение, что до начала тавафа, это мнение многих-многих уляма. Хорошо? Или большей части уляма. Но мнение Ибн Умара, оно крепкое, сильное мнение, больше соответствующее сунне, более крепкое с точки зрения довода и далиля. А то, что передано из хадисов по поводу того, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям до начала тавафа произносил тальбию, то мы сказали с вами, что в них есть слабость. Шейх Аль-Бани говорит, что это хадисы слабые, хотя есть хадисы, есть ученые, в частности, шейх Шуэйб Аль-Мауд, который говорит, что это хасан и гайри, то есть хадис хороший, укрепляется он благодаря путям передачи и так далее. Ну, то, что указывает Бухари, то, что передано достоверно, это то, что передано от Ибн Умар. Да? Что он так делал, прекращал тальбию, когда видел дома Мекки, и говорил, что так делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Вот этот кусочек, который с вами прошли, на что он указывает? Что человек, как только приезжает, приходит в Масджид-уль-Харам, то начинает с чего сразу? Начинает с тавафа. Первое, что он делает, это прикасается к черному камню. Сказано к рукну, то есть к углу, имеется в виду, какой угол здесь? Угол черного камня, да, к черному камню. То есть не совершает тахиятуль масджид. Не так, что ты входишь в мечеть, сейчас тахиятуль масджид, а потом начинаешь таваф. Нет, начинаешь сразу с тавафа. Вопрос. Человек подъезжает к Мекке, сразу въезжает в Мекку и сразу едет в Масджид-уль-Харам? Или все-таки сунна не сразу? Передается от пророка алейхиссалату вассалям, и так делал Ибн Умар, и говорил, так делал пророк алейхиссалату вассалям, что пророк алейхиссалату вассалям, он останавливался в Зитуа, останавливался там, на въезде в Мекку, перед въездом в Мекку, уже в границе Харама, останавливался пророк алейхиссалату вассалям, там проводил ночь, там отдыхал он, совершал там гусль, да, отдыхал, все, потом уже на следующий день, что там совершил утренний намаз, потом, что он шел в Масджид-уль-Харам. Это сунна. Это сунна. Поэтому некоторые братья не знают этот вопрос и думают, что если вот ты приехал в Мекку, ты сразу должен обязательно сразу идти совершать таваф. Можешь это делать, никто не запрещает, хорошо. Но если ты отдохнешь, приведешь себя в порядок, то в этом есть, соответственно, сунни пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Давайте разберем, что говорит шейх Русами по поводу вот того, что мы взяли сегодня, шалаталя, а уже продолжим потом дальше. Мы дошли с вами до чего, получается? До начала тавафа. До начала тавафа. То есть уже последуют действия умры, потом уже, да, после храма и тельби, и шалаталя мы будем разбирать это уже на следующем занятии. Шейх Русами, рахмаллаху та'аля, он говорит, что речь идет где-то Мухаммед ибн Али ибн Хусейн ибн Али. Али, радиаллаху та'аля, получается, это дедушка его отца. То есть прадедушка его. Он застал Джабира радиаллаху анху, потому что Джабир он умер довольно поздно. Да? То есть Джабир радиаллаху анху, он умер в каком году хиджры? В 68 году хиджры, и даже называются более поздние даты смерти Джабира радиаллаху анху. Потом Джабир рассказывает, что посмотрел спереди, сзади, справа, слева и везде, что на расстоянии взора. Люди это указывают на то, что было действительно много людей, которые принимали участие в хаджи вместе с пророком алейхиссалату вассалям. Со всех сторон люди. Приблизительно называют число, определяют это около 100 тысяч. На то время это огромное количество людей. 100 тысяч совершало хадж вместе с пророком алейхиссалату вассалям. То есть не принявших участие в совершении хаджа вместе с пророком алейхиссалату вассалям осталось только сколько? 24 тысячи. Если взять всего их 124 тысячи, то 100 тысяч совершали хадж вместе с пророком алейхиссалату вассалям. Почему? Потому что пророк алейхиссалату вассалям объявил людям, это объявление, оно состоялось уже в 9 году хиджры, что он, пророк алейхиссалату вассалям, совершит хадж на 10 год хиджры. Поэтому прибыли люди все для чего? Чтобы посмотреть, как совершает хадж пророк алейхиссалату вассалям и последовать его примеру, как об этом говорит Джабир. Почему, вопрос, пророк алейхиссалату вассалям не совершил хадж, например, в 9 году хиджры? Или почему не совершил в 8 году хиджры? Почему не совершил в 7 году хиджры хадж пророк алейхиссалату вассалям? Что касается, говорит шейх Усаймин, лет до 8 года хиджры, то пророк алейхиссалату вассалям никак не мог совершить хадж до 8 года хиджры. Почему? Потому что Мекка еще была в руках мушриков. Еще она не перешла к мусульманам. Мусульмане еще не взяли Мекку. Поэтому Конечно, мушрики, многобожники, не допустили бы пророку алейхиссалату ва сподвижников для совершения хаджа. Они даже не допустили их совершать что? Умру, помните события Худейбии? Тем более хадж, они не допустили бы. Хорошо, в 8 году хиджры пророк алейхиссалату ва салям и сподвижники уже вошли в Мекку, и Аллах субхана ва тааля даровал победу, взятие Мекки мусульманами. Почему пророк алейхиссалату ва салям не совершил в 8 году хиджры? Потому что только произошло взятие Мекки, пророк алейхиссалату ва салям был занят вопросами джихада, был занят этой войной, шли сражения с Сакиф, правильно? И это только произошло, когда пророк алейхиссалату закончил это сражение с Сакиф, только в конце уже месяца Зуль-Каада, поэтому пророк алейхиссалату ва салям был занят, он не мог в 8 году совершать хадж. Что касается 9 года хиджры, пророк алейхиссалату ва салям не совершил в 9 году тоже. Почему? Два объяснения есть. Первое объяснение, потому что 9 год хиджры это был год, то, что называется Амуль-Вуфуд, то есть год делегаций. Со всех арабских племен шли делегации к пророку, алейхиссалату ва салям. Почему? Потому что до этого момента арабы выжидали, многие арабские племена выжидали. Кто возьмет верх? Они ждали, возьмут ли мусульмане Мекку. Они ждали, возьмут ли потом мусульмане, победят ли они Сакиф. Сакиф это племена, которые владели чем? Тайфом. Два основных таких центра, Мекка и Тайф. Да? И арабы смотрели, племена смотрели. Потом увидели, что мусульмане взяли Мекку. Потому что Аллах субхана ва тааля даровал победу на Сакиф. Потому что это были очень сильные племена. Мекканцы, жители Тайфа, Сакиф, это были очень сильные племена. И поэтому люди боялись их. Поэтому они ждали. Когда мусульмане держали победу над ними, Аллах субхана ва тааля даровал победу пророку алейхиссалату ва салям. Арабы подчинились, да, и потом стали уже приходить толпами люди к пророку алейхиссалату ва салям в Медину. Делегации стали приходить. И поэтому пророк алейхиссалату ва салям он вынужден был находиться в Медине, оставаться в Медине, чтобы принимать вот эти все делегации. И для чего? Чтобы обучать их исламу. Потому что они приходили для того, чтобы принять ислам и научиться исламу. Пророк алейхиссалату ва салям оставался для этого в Медине. Это первая причина. Вторая причина, почему в 9 году не совершил пророк алейхиссалату ва салям хадж. Потому что еще в этом году совершали хадж не только мусульмане, но и мушрики. И пророк алейхиссалату ва салям, он приказал объявить, по приказу Аллаха субхана ва тааля, что на следующий год уже хадж будут совершать только мусульмане. Не будет никто, кроме мусульман. Что мушрики уже на следующий год, ни один мушрик, ни один многобожник, ни один язычник хадж совершать не будет. И ни один не сможет обходить Каабу голым. Потому что, вы знаете, мушрики не обходили Каабу некоторые голыми, да? Потому что в той одежде, в которой они прибыли, они считали, что эта одежда нечистая, нельзя в ней совершать обход. И можно только в той одежде, которая есть у жителей Харама, в их одежде. У них только если взять или купить, а не у всех хватало средств купить эту одежду, и поэтому они обходили, что Каабу голыми некоторые. Пророк алейхиссалату ва салям приказал объявить, кто был амиром хаджа в 9 году хиджры, Абу-Бакр радиаллаху анху, да? Пророк Сусарам приказал объявить. Что объявить? На следующий год, то есть в 10-й год хиджры, только мусульмане совершают хадж, ни один мушрик хадж совершать не будет, и никто не будет обходить Каабу обнаженным. Ясно нет? Это вторая причина. Пророк Сусарам хотел, чтобы, когда он будет совершать хадж, то были только мусульмане. Только единобожники. Это если сказать, что хадж в 9 году хиджры уже стал фардом, уже стал обязательным. А если он только в 10 году стал обязательным, то тогда что? Отпадают вообще вопросы. Понятно или нет? Дальше. Дальше слова Джабир радиаллаху анху, среди нас был пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и он знал тауиль. Тауиль, то есть тафсир книги Аллаха субхана ва тааля. Шейх Мусаймин говорит, под тауилем здесь подразумевается, конечно, тафсир, потому что самый знающий из людей о значении слов Аллаха субхана ва тааля, безусловно, это кто? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому уляма говорят, что в вопросах тафсира, толкования Кур'ана, мы должны обратиться к Кур'ану, и потом к чему? К сунне пророка, алейхиссалату ва саллям. Затем после этого к чему? К словам ученых из числа сподвижников пророка, алейхиссалату ва салям, затем после этого к словам тябиин, то есть последователей, которые научились тафсиру, взяли тафсир Кур'ана от сподвижников пророка, алейхиссалату ва салям. Что касается, баракаллаху фикум, выводов, которые делает Шейх Мусаймин из этого кусочка, сразу возьмем, давайте, выводы, да, чтобы постепенно идти. Первое, говорит Шейну Сами, первый вывод – это оказание почтения семье пророка алейхиссалату вассалам, родственникам, домочадцам пророка алейхиссалату вассалам, но это при условии. То есть не каждому родственнику пророка алейхиссалату вассалам оказывается почтение и уважение. Это при каком условии? Если они мусульмане, если они верующие. Почему? Потому что человек, если он мусульманин и он из рода пророка алейхиссалату вассалам, то он имеет два права. Первое право, почему, его право над нами, это право ислама. Мы к нему относимся с уважением, почтением. Из-за чего? Из-за того, что он мусульманин. А второе право, которое есть у него над нами, это право родства его с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах субхану ва тааля говорит в Коране: «Кулля асалюкум алейхи аджра, илля мавадата фил курба». Скажи, я не прошу, скажи Мухаммад, скажи им, я не прошу у вас за это никакой награды, кроме любви филькорба, кроме любви к моей семье, к моим домочадцам, то есть хорошо к ним, хорошего к ним отношения, это первый тафсир. Второй тафсир, хорошего отношения ко мне из-за того, что я ваш родственник. Следующий вывод из этого хадиса, говорит Шейх Мусамин, из этого кусочка, это то, что человек может совершать намаз в одном одеянии, то есть только в чем? Изари, потому что Джабир радиаллаху анху сделал это, при этом его рида, верхняя часть, накидка, висела на вешалке, мисджаб. Шейх Мусамин говорит, это то, что мы называем сегодня аль-кинара, это вот такие вот три шеста деревянных, да, три дощечки, которые сверху, они объединяются, снизу они разъединены, чтобы могли стоять, и туда вешается одежда. Следующий вот из этого хадиса, говорит Шейх Мусамин, третий, что человек... Важный вывод, что человек, если он в чем-то для людей является примером, так что люди от него научатся, то ему следует разъяснить людям это. То есть следует уведомить людей, что он будет вот это сейчас делать, для чего? Чтобы они могли посмотреть и научиться, и взять с него пример. Ясно или нет? То есть если ты пример для людей в чем-то, то значит уведоми людей, что ты будешь сейчас это делать, чтобы люди могли взять пример. Следующий вот из этого хадиса. Что действия пророка, алейхиссалату вассалям, они являются чем? Являются усвой, являются примером для нас. То есть основа и правило, что если пророк, алейхиссалату вассалям, что-то делает, то он является для нас, его действия являются для нас примером. Потому что кто-то может сказать, действия пророка, алейхиссалату вассалям, касаются только его. Это его особенность, и не значит, что мы следуем пророку, алейхиссалату вассалям, в этих действиях. Нет, не так. Еще раз, основа и правило – это отсутствие исключительности пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в этих действиях. То есть не так, что действия пророка – это исключительно его касающиеся действия. Основа не такая. Основа, что мы следуем действиям пророка, алейхиссалату ва саллям, в религиозных вопросах. Да? Если только у нас нет довода, что это исключительно касается только его, пророка, алейхиссалату ва саллям. Поэтому Джабир говорит, все хотели что? Последовать за пророком, алейхиссалату вассалям, и совершать действия так, как он их совершал, эти деяния. Аллах субхану ва тааля говорит: «Лякад кана лякум фи расулиллахи усва, усватун хасана». Для вас посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был хороший пример. Для вас посланник Аллаха был хороший пример. И поэтому, если кто-то следует примеру пророка, алейхиссалату вассалям, и находится другой, и говорит ему: «Нет, это не надо следовать пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, это особенность пророка, алейхиссалату вассалям», то что мы ему скажем? Мы скажем, где довод, что это особенность пророка, алейхиссалату вассалям. Мы не можем оставлять какое-то действие пророка, алейхиссалату вассалям, если только у нас нет далиля, довода на то, что это касается исключительно его. Что это хукам, установление религиозное, касается только посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Какой пример? Сура Аль-Ахзаб. Аллах субхана ва тааля говорит: «Ва умрата муминатан», и верующая женщина, дозволено пророку, алейхиссалату вассалям, «ин вахабат нафса лин-наби», если она подарит себя пророку, то есть выйдет замуж за пророка, алейхиссалату вассалям, без махра. Это касалось только что пророка, алейхиссалату вассалям. Для всех является обязательным женитьба с чем? С махром. То есть с этим брачным даром для жены. И верующая женщина, если она подарит себя пророку, «Инна рада небе естанкиха», если пожелает жениться на ней пророк, Халисатан лака мин дуниль мукминин. Это касается только тебя и не касается других верующих, говорит Аллах Субхана ва Тааля. Вот здесь довод. Да, это касается только пророка, алейхиссалату вассалям. Дальше, следующий вот из этого хадиса. Желательно совершать гусль для вступления в храм и для мужчин, и для женщин, даже для тех, которые не совершают временно намаз, да, по причине там месячных кровотечений или послеродовых кровотечений, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, приказал кому? Асма бинт Умейс, радиаллаху тааля анха, жене Абу Бакра на то время, совершить гусль, обвязаться одеждой и вступить в храм. Следующий вывод из этого хадиса, который делает шейх Русамин, что в храм человек может вступить даже в состоянии джанаба. Откуда такой вывод сделал пророк, алейхиссалату вассалям? Потому что здесь женщина, у которой что? Нифас вступила в храм. Верно. И Айша радиаллаху тааля анха, она тоже была, что в храме в состоянии месячной. Кто-то скажет, ну, как это можно провести здесь аналогию между чем? Послеродовыми кровотечениями или месячными, от которых человек не может так легко избавиться, да? И джанаба, человек может совершить гусль и все от джанаба. Шейх Усамин как говорит? Он говорит, да потому что у нас нет довода на то, что вступление в храм при нем является шартом, непременным условием, чтобы человек был в состоянии ритуальной чистоты. Нет довода. Понятно или нет? Дальше, следующий вот из этого хадиса, что человек может передавать только то, о чем у него есть знание, только то знание, которое до него дошло. Откуда это мы знаем? Потому что Джабир, радиаллаху анху, он не передал то, что передал Абдулла ибн Умар. Он передал только то, что знал сам. А именно по какому вопросу? Абдулла ибн Умар, радиаллаху анху, у него было знание, что пророк, алейхиссалату вассалям, стал произносить тальбию, когда только там Муздалиф и сел на верховое животное, поднялся и уже произносил тальбию. Даже есть сообщение, что он начал произносить тальбию когда? Еще в мечети в Зуль-Хулейфе. Ибн Умар передает, что пророк Сусам, когда он сел на верблюдицу, она поднялась, вот тогда стал произносить тальбию в Зуль-Хулейфе. А Джабир передает то, что до него дошло. То есть человек может передавать из знания только то, что до него дошло. Джабир что передает? Когда пророк Сусам произносить тальбию начал? Он, до него дошло из знания только что. Когда уже верблюдица с ним поднялась куда? На Байда, то есть на эту возвышенность при выезде из Зуль-Хулейфе. А Ибн Умар передал, что раньше еще. Как только он сел на верховое животное в Зуль-Хулейфе. Следующий вот из этого хадиса шейх ибн Усаймин говорит, что тальбия, вот эта формула тальбии, это чистый таухид. Почему? Потому что шейх говорит, лаббейк, Аллахумма лаббейк, у Аллах отвечаю тебе, лаббейк. Что значит лаббейк? Лаббейк, то есть лаббаю, лабби, значит отвечать, удовлетворять чей-то призыв. Хорошо, это... И это двойственное число. Хорошо, лаббейк, это двойственное число, то есть отвечаю тебе, отвечаю на твой призыв. Если кто-то нас зовет, говорит, вот такой-то, говоришь ему лаббейк, то есть я отвечаю тебе. В каком виде, в какой форме это выражение лаббейк? В двойственном числе, тасния, правильно? Но не означает здесь, что я тебе два раза отвечаю, а имеется в виду, тикрар, то есть все время отвечаю, раз за разом, все время, постоянно я тебе отвечаю. Поэтому уляма и говорят, специалисты по нахву, по грамматике, они говорят, это не двойственное число, а это мульхак биль мусанна, это то, что присоединяется к двойственному числу по своему виду, но по значению это не двойственное число. Поэтому правильно говорить не двойственное число, а говорить в данном случае что? Мульхак, то есть присоединенное к двойственному числу. Потому что по виду ляфс, сама форма этого выражения, она двойственное число, да, но по смыслу это что? Какое значение? Значение много. Много. Все время. Раз за разом. То есть, как будто ты говоришь, когда говоришь лябейк, алом лябейку, Господь мой, я все время, постоянно отвечаю тебе. Иджаба, бада иджаба. Ответ за ответом, ответ за ответом. Потом еще раз говоришь лябейк. Второй раз говоришь лябейк. Да, в этой формуле. Почему подтверждаешь? То, что ты отвечаешь на призыв Аллаха, Субхана ва Тааля. Следующий вот из этого хадиса, это формула тальби, она включает в себя, что восхваление Аллаха, Субхана ва Тааля, аль-хамд. Восхваление Аллаха, аль-хамд. Что такое аль-хамд? Это восхваление Аллаха, Субхана ва Тааля, за его совершенство и за его милости. С чем? С предельной любовью, с предельным возвеличиванием. Это аль-хамд. И восхваление Аллаха, Субхана ва Тааля, сказано, как подателя милости, ни'ма, Потому что Аллах Субхану Тааля, он аль-мутафаддаль бин-ниам, он, который дает все милости. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит: «Ума бикум ни'матин фамин Аллах». Что у вас есть из милости, то все это от Аллаха. Дальше еще вывод из этого хадиса из Тальби, что Аллах Субхану Тааля, он один обладатель всей власти. Валь-мульк, сказано валь-мульк, да, поистине тебе хамд и ни'ма, иль-мульк, то есть вся власть принадлежит тебе. Нет у тебя сотоварищей. Опять это подтверждение чего? Таухида. И поэтому Джабир радиаллаху анху называет эту формулу как? Тальбию называет словом таухид. Дальше Шейх Мусаймин говорит, это хадис указывает на то, что можно что-то добавлять к тальбии, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, слышал, что люди что-то добавляют там из слов зикра и не порицал их. Как Омар радиаллаху анху и его сын ибн Умар, от них передано, да? Что они добавляли, какие слова говорили еще в тальбии? Лаббейка ва саадейк. Помните, мы с вами изучали? Лаббейка ва саадейк. «Вальхайру фи ядейк, варахбау илейка, вальамаль». Да, говорили они. Пророк, алейхиссалату вассалям, слышал, что люди говорили это и не возражал. Но, вне всякого сомнения, как бы то ни было, придерживаться того, что передано пророку, алейхиссалату вассалям, это самое лучшее, самое безопасное, самое совершенное. Да, и это будет полное следование за пророком, алейхиссалату вассалям. Опять же, следовать за Умаром и за сподвижниками, это тоже что? Здесь проблем нет, это хорошо, потому что они делали это при пророке, и он что, одобрил то, что они делали. А уже что-то добавлять, этот вопрос уже какой спорный. Некоторые говорят, если это просто слова восхваления Аллаха Субхану Тааля зикры, то проблем нет, хорошо? Но самое лучшее, это говорить то, что передано от пророка, а потом от его сподвижников. Дальше, хадис указывает на то, что люди не знали о том, что умра совершается в месяце хаджа. Почему? Потому что во времена джагилии люди считали это совершение умры в месяце хаджа. Считали это из самых больших грехов. Они считали, что невозможно. Не может быть так, что человек приехал в Мекку и совершает и хадж, и умру. Обязательно отдельно умру, отдельно хадж, только так. А почему они так считали? Шейх Мусаймин говорит, движущий мотив какой здесь был. Почему они говорили, нет, отдельно приехать для хаджа, отдельно для умры. Мы говорили, Умар, когда это делал, он что хотел? Чтобы все время были паломники, да, Масджид-уль-Харам. А они, джагилию, да, из экономических соображений. Чтобы всегда приезжали туда люди, чтобы шла торговля, чтобы можно было продавать, там, да, чтобы были рынки там, и так далее. И Шейх Мусаймин объясняет, почему Джабир говорит, мы когда мы выезжали, у нас было намерение только что хаджа. Мы знали только хаджа, не знали умру. Мы объяснили с вами это в начале еще, да, так они думали, что едут только для хаджа. Либо, Шейх Мусаймин объясняет, говорит, то есть в основном так было, не все. Некоторые, они знали, и что вступили в храм для умры или хадж-киран. До этого момента, иншаллах, мы с вами возьмем, да, и потом, иншаллах, та'аля. Разберем все остальное. Азабилляхи тавфик, ва саллаллаху алейхи ва саллям, 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 ва саллям,